спасение. Маховая борода и муфты слышали лай воротника, как сквозь сон. — Ну, хватит, наконец, — заворчал маховая борода. — Не дает чертяка и умереть спокойно. Но воротник продолжал тявкать, причем довольно весело, словно бы смерть была его лучшим другом. Стук повторился. Теперь он звучал гораздо настойчивее. Муфта открыл глаза, выглянул в окно и не поверил своим глазам. Полботинка! В следующее мгновение он уже стоял возле кровати. Маховая борода тоже вскочил на ноги. Никакого сомнения, это действительно был полботинка. Из окна на них смотрело его милое лицо, на котором можно было прочитать и радость, и тревогу одновременно. «Ах, дорогой, славный, навсегда верный друг! Как вовремя ты явился!» Но, к несчастью, муфты и маховая борода могли видеть своего друга лишь через небьющееся стекло. Рукопожатие пришлось отменить, не говоря уже об объятиях. И для полботинка окна и двери были закрыты. Войти в машину было так же невозможно, как и выйти из нее. Что делать? Муфта сел за руль. «Толкай!» — крикнул он полботинку. «Толкай посильнее! Я дам задний ход!» Полботинка, конечно, не был выдающимся силачом. Но иногда достаточно и малого, чтобы дело пошло на лад. В горах, например, даже возглас может обрушить лавину снега. А голос у полботинка был довольно сильный, несмотря на его тщедушное сложение. Мотор взревел. Полботинка, разумеется, сразу понял, чего от него ожидают. Он положил кулек с ягодами на траву и побежал к носу машины, налег плечом на машину. «А ну, взяли!» Мотор ревел, словно обезумев. Но машина не двигалась с места. Зажавшие ее деревья были сильнее, чем мотор, и полботинка вместе взяты. Задние колеса вертелись на месте, за фургоном поднялось облако пыли, и только... — Не берет! — вздохнул муфта и выключил мотор. Но полботинка не отчаивался. Он огляделся по сторонам, нашел неподалеку два плоских камня, подложил их под задние колеса и крикнул муфте: — Дай газу! Они предприняли еще одну попытку. Полботинка толкал машину, что было сил, а муфта старался выжать из мотора побольше оборотов. «Давай, жми!» — кричал муфта. А маховая борода кричала в свою очередь. «Нажимай, дружище, нажимай!» Хотя полботинка за ревом мотора не слышал ни слова, но он сам понимал, что надо толкать машину, что есть мочи, изо всех сил. На лбу у него выступили капли пота. Полуголые ступни зарылись глубоко в землю, кости трещали от нечеловеческого напряжения, и все-таки машина не трогалась с места, деревья не поддавались. — Ничего не выходит, — сказал муфта и выключил мотор. И тут вдруг маховая борода сказал: — А сверло? — Стальное сверло, ведь полботинка может его принести. Муфта шлепнул себе ладонью по лбу. «Конечно, ведь он-то может за ним сбегать!» На его лице появилась широкая улыбка, и он закричал полботинку: «Принеси сверло! Оно там, ну, там, где ты его бросил!» Полботинка услышал и на минутку задумался. «Ах, да! Теперь он вспомнил! Когда он изготовил жестяные латы, то пришел в такой восторг от своего мастерства, что забыл убрать сверло на место. Конечно, непростительная небрежность, но теперь она пришла с кстати. «Ясно!» — крикнул полботинка. «Будет сделано!» И пошел. Бежать он, правда, не мог, но шел настолько быстро, насколько еще оставалось сил, и вскоре скрылся с глаз муфты и маховой бороды. «Снова придется ждать», — вздохнул маховая борода. Появление полботинка их на какое-то время взбодрило, но теперь их снова мучили жажда и нестерпимый голод. «Сейчас, по меньшей мере, мы ждем не смерти, а нашего доброго друга полботинка», — сказал муфта. Полботинка возвратился. и на сердце у муфты стало легко и радостно, не только потому, что у них, наконец, появилась твердая надежда избежать смерти. Полботинка их не бросил, им не пришлось разочароваться в полботинке.
А если полботинка и считал его, муфту, опасным типом и волчьим приемышем, ну, что поделаешь? Он с радостью простит это полботинку. Все-таки он вернулся, а это самое важное.
Когда нечем заняться, ожидание может свести с ума, снова заговорил Маховая Борода.
Если ждать и ничего не делать, то время тянется очень медленно.
Это правда, согласился муфта. Однако чем бы нам заняться? Он огляделся вокруг. За время их бедствия здесь многие вещи оказались сдвинутыми с своих мест. Может, приняться за уборку? Нет, пожалуй, с этим не стоит торопиться. Ведь еще совершенно неизвестно, что станет с машиной.
Но он и сам-то, так сказать, выглядит довольно неприлично. Муфта изорвана в клочья, и к тому же во многих местах прогорела до дыр.
В такой муфте ни один уважающий себя шофер не сядет за руль, потому что это было почти нарушением правил движения. И в такой муфте ни одному порядочному ноксетралю не подобает находиться в обществе своих любимых друзей. Не теряя времени, муфта и Маховая Борода вооружились иголками и принялись старательно чинить муфту. Муфта спереди, Маховая Борода сзади. И чем лучше спорилась работа, тем дальше отходили печальные мысли и тревога.
В конце концов, муфта приобрел вполне приличный вид. Только над самым пупком в муфте оставалась еще большая дыра, через которую просвечивала кожа.
«Ну и дела», — огорчился муфта.
«Теперь, когда я опять, как подобает, в своем мундире, эта дыра производит особенно неблагоприятное впечатление.
Честное слово, это выглядит так, будто я нарочно выставляю свой пуп». Но Маховая Борода одобряюще улыбнулся. «Ничего», — сказал он и вытащил из кармана клок муфты, найденный воротником неподалеку от волчьего логова. «Сейчас пришьем на место». На этот раз не пришлось пришить заплатку. «Что за грохот?» Муфты и Маховая Борода прислушались. Грохот повторился, и они оба со всех ног бросились к задней двери фургона. Полботинка уже вернулся. Действительно, починка муфтиной муфты помогла им скоротать время. Но, конечно, это грохотало сверло, которое полботинка вставил в замочную скважину и теперь старательно крутил. И вот дверь отворилась. «Спасение! Свобода! Ура!» — закричал Маховая Борода, выскакивая из машины. Муфта, не теряя времени, последовал за ним. А воротник обогнал их обоих и первым успел поприветствовать полботинка. Сияющий от радости, но в то же время немного смущенный, полботинка положил сверло и поднял с земли кулек с морожкой. «Пожалуйста», — сказал он, протягивая ягоды муфте и Маховой Бороде.
«Приятного аппетита! Это, наверное, морожка, если я не ошибаюсь».
Маховая Борода и муфта набросились на ягоды. Да чего же сладкие и сочные, утоляют и голод, и жажду одновременно. О, чудесная морожка!
«Ну, правда, они выросли не в бороде», — улыбнулся полботинка. «Но все-таки в них что-то есть».
Кулек был уже пуст, и Маховая Борода сказал:
«Жить стоит хотя бы из таких ягод. Я думаю, мне следует искусственно орошать свою бороду. Тогда, возможно, и в ней вырастет морожка».
«Прекрасная мысль», — сказал муфта и вытер рот тыльной стороной ладони.
«Где ты раздобыл такие ягоды, полботинка?»
Полботинку стало неловко. Он понял, что-то очень важное еще не выяснено. Это муфтина история. И то, как он обвинил муфту, решил уйти один, надо было объясниться. Но как ты объяснишь такой позорный поступок?
«Морожка-то...» — полботинка старался говорить бодрым голосом. «Это я нашел в болоте. Где ж еще? Морожка растет главным образом в сырых местах. Это, как говорится, старая истина. Не так ли, Маховая Борода?»
Маховая Борода не ответил.
Теперь смущение охватило и его. Выходит, Полботинка забрел в болото. Что ж тут удивительного? Заблудился. Заблуждение, как говорится, свойственно человеку.
А вдруг Полботинка вернулся к ним только потому, что не сумел перейти через болото? Неужели только потому? — Я ее для вас собрал, — пробормотал Полботинка. — Но сначала сам немножко поел.
Муфте стало стыдно. Словно читая мысли своих спутников, он вспомнил все, что ему рассказал Маховая Борода о поведении Полботинка. Но теперь-то Полботинка был с ними, он спас им жизнь. Кто старые помянет, тому глаз вон.
— В морожке мне больше всего нравится ее вкус, — сказал Муфта, просто чтобы что-то сказать.
«Да — Да-да, — поспешно подтвердил Полботинка, — вкус действительно неплохой.
Маховая Борода по-прежнему молчал.
— Кто знает, может, они так и будут говорить о морожке, — подумал он.
— Я считаю, что в лесу могло быть куда больше морожки, — продолжал Полботинка. — И не только потому, что она приятно разнообразит стол. Благодаря своему прелестному желтому цвету она является в известной степени украшением заболоченной местности. И к тому же
ты, кажется, решил, что Муфта — волчий приемыш?
Резко прервал Маховая Борода болтовню Полботинка. Теперь это было высказано.
— Так-то оно так, — пробормотал Полботинка и тут же обратился к Муфте. — Это соответствует действительности? Краеведы предполагали, что ты вырос среди волков.
Щеки Муфты вспыхнули. И тогда Маховая Борода ответил за Муфту.
Это предположение полностью опровергается фотодокументами.
Ах, вон как, — сказал Полботинка и удивленно поднял брови. Жаль.
На это и Маховая Борода не сумел ничего ответить.